Но сегодня мы будем говорить с вами такую тему, я назвала ее «Щит веры и благорасположение». И вы заметили, что в основном щит веры, да, такое распространенное утверждение, и оно исходит из Ефесянам 6 глава, когда мы с вами читаем о вооружении, которое должно быть на христианах. Давайте мы сейчас откроем. Но второе значение, которое очень часто употребляется словом «щит», это благорасположение, или по-английски «favor», «favor», да, благорасположение Бога Отца, которое Он являет Своим детям. В каких случаях Он это делает? И все мы хотели бы быть в расположении у Господа, в благорасположении. Все хотели бы ощущать Его фавор, да, Его фейвор к нам. Мы сегодня об этом поговорим, поэтому наше служение будет состоять из двух половинок, между которыми будет вечеря Господня. И, братья, пожалуйста, принесите то, что здесь должно стоять. И сначала мы поговорим о щите веры. Давайте откроем Ефесянам 6 глава и напомним себе, напомним, может быть, тем людям, которые не помнят. Ефесянам 6 глава с 10 по 17 стих. Мы вспомним с вами о том вооружении, которое должно быть на нас постоянно. Ефесянам 6 глава с 10 по 17 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Это не значит, что мы с вами воюем против президента Обамы, Путина или Порошенко, но вы понимаете, что это идет перечисление духовных властей, да, демонических властей. И дальше. «Против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, то есть наиболее всего, одно из важнейших просто частей вооружения, обмундирования, это есть щит веры. Возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». То есть Господь нам говорит, что не будет такой ситуации, что вы будете в таком расслабленном состоянии, и не будут в вас направлены стрелы дьявола. Они будут лететь, но чем вы будете защищаться, вот для этого как раз и предназначено наличие щита, да? И мы знаем, что интересные щиты были вообще в римской армии. Это щиты, которые, я уже когда-то говорила, которые были оббиты железом, да? Внутри они были склеены просто из таких кусков, просто дерева, фанеры, которые сначала ложились продольно, потом поперечно, и несколько их было слоев. Потом там была ткань проложена, шерсть проложена, да, и все это оббивалось потом железом. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. И вот сегодня мы говорим о щите веры, щит веры. Дело в том, что мы с вами видим в Слове Божьем, что вера, Иисус очень часто говорил, совершенно может быть разных уровней, и можно вообще выделить таких четыре уровня веры, да? И первое, это можно сказать, что вообще отсутствие какой-либо веры, нет веры. И мы видим, что Иисус это сказал тогда, когда была буря на корабле, и когда Иисус сказал, что «почему вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?» То Он сказал тем людям, которые ходили с Ним рядом, да? То есть, когда веры нет вообще, проявляется страх. Второе, когда мало веры, да? Матвея 8:26, опять-таки сказано, «почему вы боязливы, так боязливы, маловерны?» И когда подошла к Иисусу женщина, хананьянка, да, когда она просила за свою дочь, то мы знаем, что Иисус ей сказал, «Велика вера твоя, женщина». Да? И когда мы с вами вспоминаем историю сотника, который ходатайствовал за своего слугу, Иисус вообще был просто, ну, можно сказать, удивлен, ошарашенный. Он сказал: «И в Израиле я не встречал такой веры». В английском переводе: «Не встречал такой великой веры». То есть 4 уровня веры: от вообще отсутствия веры до величайшей веры, да? И вот получается так, что щит веры, он у нас, или он действительно у нас в наличии есть, и он такой достаточно крепкий, в который не может ни одна, ну, стрелы хоть и попадают, но они не поражают нас. Или же этот щит, он просто изношенный, да? Но одно дело, когда он изношенный, потому что он был в боях, другое дело, когда он очень тонкий и не приспособлен вообще ни для какого военного действия. И когда мы вспоминаем с вами мученика Стефана, да, Деяния 6:5, то сказано, что Стефан, муж, был исполненный веры и Духа Святого. То есть это человек, который принял мученическую смерть, он был исполнен веры, то есть он был наполнен этой верой. И смотрите, в Писании сказано, что если кто-то болен, пусть призовут служителей, Иакова 5:14-15, и служителя помолятся, да, или как в церкви есть диакона, старейшины, возложат руки, помолятся, и молитва веры исцелит болящего. Но согласитесь, что очень часто, если, например, взять, да, даже из нашей церкви совершенно разных людей, 3-4 человека, и помолиться за болезнь. Один человек поблагодарит и скажет: «Ну, не знаю, может быть, сработает». Второй человек скажет: «Надеюсь, что я исцелен». А третий человек скажет: «Я жду, не дождусь результатов этих анализов, потому что я уверен, что я исцелен». И это просто будет свидетельство всему миру. То есть люди проявляют разный уровень веры в своей жизни. И вот действительно, некоторые щиты, они настолько тонкие у нас. Некоторые щиты, они действительно толстые и сильные, и никакие стрелы просто лукаво их не пробивают. И вот в зависимости от того, какой у тебя щит веры, зависит, пройдешь ты свой жизненный путь победителем, пройдешь ли ты его действительно в победе, или ты можешь вообще остановиться на середине дороги и просто, ну, give up, сдаться, да? И бывают такие случаи, что действительно человек останавливается, человек сдается, его вера ломается. Происходит это тогда, когда люди проходят какие-то тесты, когда проходят какие-то испытания, и они просто не выдерживают. И просто их обмундирование, их оружие, оно просто все действительно находится в таком просто пораженном состоянии. И щит веры, он просто действительно в этом огне испытаний, он сгорает. Но что интересно, если мы с вами будем читать Исаию, то вообще в Древнем Израиле был такой обычай, что когда происходила битва, то в конце битвы обмундирование, щиты, всяческая одежда военная, обувь, она бросалась в огонь. Она была предана огню, потому что она уже не нужна была для новых боев. И этот огонь это все пожирал. И Исаия 9 глава, 2-3 стих, и также Езекииля, параллельный стих 39 главе 9-10. Там сказано о том, что после битвы все будет предано огню. Да? И получается так, что да, может быть, наш щит веры сгорит в огне, но есть такая удивительная закономерность. Очень часто, когда человек проходит какие-то свои испытания в жизни, в этих испытаниях может созреть его будущее предназначение, его будущее служение. И очень часто, когда люди проходили, например, ну, трагедия развода, печально, конечно, печально, но человек, который проходит это с Богом, который не сдается, да, может быть, его щит веры подвергается действительно огню, боли какой-то, да, обиде, но если он проходит это испытание, потом в будущем он, может быть, будет помогать таким же людям восстанавливаться. Люди, которые проходили через потерю близких, в будущем действительно, может быть, они будут помогать людям, которые проходят подобные испытания. Я слышала историю, когда прекрасная молодая пара от болезни тяжелой умерла 10-летняя девочка, их дочка, единственная дочь. И это было страшным вообще испытанием для них. Они были верующие люди, но, конечно же, это была трагедия, да? Но что произошло дальше? Господь стал им проговаривать, что их одиночество и их сиротство, которое вот у них было после этой трагедии, потому что они ощущали себя сиротами, они остались без ребенка. И Бог стал им проговаривать и говорить: посмотрите вокруг, сколько сирот, которые нуждаются в родителях. И вы знаете, эта молодая пара, они открыли большое очень служение, служение, которое в других странах было, служение сиротам. И они смогли стать родителями, родителями очень многим детям. И что интересно, в процессе этого, из-за того, что они не замкнулись в своей трагедии, не замкнулись в своей потере, Бог чудесным образом работал над их печалью, над их горем. Они не впали в депрессию, они не ушли куда-то в отшельничество, но Бог даровал им возможность снова ощутить себя матерью и отцом, и Бог исцелял их рану. Потом у них появились и физические дети, и множество духовных детей, они кого-то адаптировали. Но это всего лишь такой маленький пример, когда, может быть, из трагедии, из теста, из испытания Бог что-то формирует в твоей жизни, и Бог готовит тебя к чему-то новому. Точно так люди, которых члены семьи были в зависимости, алкогольной, наркотической, какой угодно. Человек, когда проходит это тяжелейшая ситуация, но потом, пройдя это, он может помогать другим матерям, другим просто людям, которых родственники тоже находятся в такой же ситуации. И можно приводить вообще очень-очень много примеров, но битвы, которые мы с вами проходим, они для кого-то в будущем, может быть, станут величайшим вдохновением. И вы поймите, что мудрость, мужество, смелость, великая вера, она не приходит, когда ничего в нашей жизни не происходит, мы просто сидим на диване. То есть взращивается действительно наша решительность, наша смелость, наша опытность. И мы должны понимать, что действительно наш щит веры, он не должен просто бездействовать, мы должны применять его, и мы должны с честью проходить эти испытания. Но сегодня я бы хотела поговорить, может быть, не об очень таком веселом примере, примере одного библейского персонажа, и это реальный персонаж, который не то что не применил свой щит веры, но он вообще его забыл, можно сказать. Все его обмундирование, оно осталось где-то там далеко лежать, и он просто оказался в конце своей жизни в полном поражении. В полном поражении. Хочу, чтобы это стало для нас сегодня таким ярким уроком. Я когда-то проповедовала уже о Самсоне. Самсон, Судьи, 16 глава. Давайте мы откроем с вами. Кто такой был Самсон? Самсон был в период, когда в Израиле еще не было царя. Был период, когда не было царей, но были судьи, которые действительно судили всяческие проблемы, судили всяческие ситуации. И это люди, которые были помазаны Богом, это люди, которые были наполнены величайшей мудростью. И одним из таких судей был Самсон. И мы знаем, что просто еще от рождения, от утробы матери, когда его отец и мать получили откровение о том, что они будут иметь ребенка, он был уже посвящен Богу. И печать Духа Святого уже была на нем тогда. И мы знаем, что он был причтен к такому, ну, как движение или помазание особое, да, это было такое особое выделение из израильтян, это назарейство, движение назарейства. Кто такие назареи? Это действительно люди, отделенные от обычных людей, люди, которым нельзя было пить вина, люди, которым нельзя было прикасаться к мертвому телу, люди, которые должны были блюсти себя в святости, в чистоте, в праведности. И это люди, которые не стригли волос своих, да. И действительно, вот Самсон, он был назареем, и он из утробы матери, он был посвящен в это назарейство, Дух Святой почивал на нем. Но кроме того, что он был наполнен Божьей мудростью, он также был наполнен величайшей силой. И мы видим примеры того, когда он просто брал просто какой-то деревянный предмет, да, и он убить мог множество людей, множество врагов, да. То есть говорят, что, в принципе, Самсон не отличался большим каким-то ростом, но эта сила, она шла изнутри него. И вот мы видим действительно на примере Самсона, ну вот когда я говорила, что он взял ворота со стен города и просто этими воротами уложил 1000 филистимлян. Когда мы с вами говорим о Самсоне, то мы видим, что действительно это человек, наполненный всем. Духом Святым, дарами, талантами, блестящий, можно сказать, блестящее будущее могло быть у него, да? Ну давайте мы с вами почитаем 16 глава с 1 стиха. Что стало происходить дальше в жизни Самсона? Мы видим, что дьявол не дремлет. Дьявол не дремлет, и мы уже говорили с вами, что в принципе обольщение посылается через идолы, лжерелигию, да? Через общение с людьми, которые в миру, которые не являются верующими людьми. И также через искушение плоти. Да? И вот мы можем читать. «Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, вошел к ней. Жителям Газа сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города. И таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем и убьем его». То есть он пришел во вражеский город, во вражеский стан, да, и он пришел к женщине-язычнице, блуднице, да. Почему он это делает? Человек, который, скажем так, высокого статуса в Израиле, человек, который святой, который отделенный для благих дел, он просто, ну, скажем так, срывает у него крышу, и мы видим, что до этого уже у него были проявления, когда он притрагивался и к мертвому телу, когда он уже с другой женщиной имел связь. То есть постепенно грех засасывает человека. И Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далила. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра. То есть Самсона боялись за его силу, враги, конечно же, хотели его уничтожить, да? И сказала Далила Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И сказала Далила Самсону: вот ты обманул меня и говорил мне ложь, скажи же теперь мне, чем связать тебя. И вот мы видим реакцию Самсона, да, то есть он видит реальная ситуация предательства. Ситуация подставы, да, как говорят в миру, что его, так сказать, возлюбленная просто посмеялась над ним, да, и она уже что-то имеет, хочет выведать его силу, его это не настораживает. И вот знаете, когда мы говорим об оружии, шлем спасения наших мозгов также, он должен быть у нас на голове. Почему? Потому что разум очень быстро может попасть под обольщение, затуманиться, под какую-то ложь, да? И очень важно, чтобы наш разум, он был прикрыт. Но мы видим, что Самсон уже этого ничего не видит, да? И он сказал ей: если свяжут меня, то есть он продолжает с ней играть в эту игру. Его не настораживает ничего, он настолько самоуверен в себе, он, может быть, находится также еще под любовным обольщением этой женщины, и мозгами своими он не соображает, что происходит. Он сказал: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди. И вся ситуация повторяется, опять его связывают там во сне или как, да? Но опять-таки он разрывает эти веревки, и она понимает, что не в этом секрет его силы. Мы знаем, что секрет силы Самсона был в чем? В его волосах, да? И она опять-таки говорит ему, что ты обманываешь меня. И дальше он говорит, что в 13 стихе, если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде, и прикрепила их к колоде, и сказала ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. То есть он волосами просто поднял эту колоду, да, и сказала ему Далила, как же ты говоришь, люблю тебя. Третий раз уже идет вот такой как бы ситуация, испытание ему, да, и он уже не видит этого ничего. И как она словами своими тяготила его всякий день, 16-й, и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И просто она его добила, она его достала, да, и он открыл ей сердце свое. То есть его ничего не насторожило. То, что она вот предпринимала такие попытки, и вы знаете, иногда действительно перед падением великих мужей, перед падением великих жен происходит как духовная слепота. Человек не понимает, что он уже в ловушке врага. Человек не понимает, что его уже пытаются сейчас уничтожить, убить, но он думает еще, что он силен, да? И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаю слаб, и буду, как прочие люди». Далила, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далила на коленях своих. То есть она просто за деньги, она вот выведала этот секрет, она его не любила, и она просто продала его, да? И призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. И мы видим, она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду как прежде и освобожусь. То есть он еще уверен, что он победит это все, да? А не знал, что Господь отступил от него. Что Господь отступил от него. И вот действительно Самсон это пример такой, да, пример людей самонадеянных. И очень часто нам, как христианам, кажется, ничего мне как бы не принесет ущерб, да. Человек уже оголенный, без оружия, уже находится действительно в этом обольщении, в духовной слепоте. Ему кажется, что ничего с ним не приключится. И как я сказала, очень часто это проявляется или в каком-то грехе, или в каком-то духовном обольщении, да? Или мы просто прогинаемся под этот мир, и мы полностью уже в миру сидим. Но вот эта ситуация с Самсоном, она просто в себе заключает все эти примеры. Потому что Самсон, который не должен был общаться вообще с язычниками, а уж тем более спать с женщиной, да, он именно пошел в языческий стан. Мы видим, что он пренебрег вот этой вот броней праведности, да, о которой мы говорили в оружии. То есть это его не особо заботило вообще, что он осквернился, да. И он продолжал действительно грешить, и мы видим, что какой бы он судья не был, и какой бы помазанник не являлся, но в 20 стихе сказано «Господь отступил от него». И это нам просто действительно сильный такой урок, который предупреждает, что Господь отступит от грешника. Отступит от грешника, да, если нету покаяния, если человек не собирается видеть свою ситуацию. И действительно, знаете, если бы писалась, например, книжка какая-то про Самсона, можно было написать так, великое падение, да, великого человека, действительно, его падение было велико. И мы знаем, что потом его просто превратили как в рабочее животное, да. Филистимляне стали издеваться над ним, они запрягли его, и он ходил, и в течение 4 месяца они выкололи ему глаза. И в течение 4 месяца он ходил запряженный в жернов и молол зерно. Судья Израиля по статусу практически как президент был, да. Человек, который был величайшей мудрости, величайшей силы, превращается в животное. Почему? Потому что не пободрствовал. И мы видим, что действительно шлема не было. Разум был полностью открыт. Броня праведности, скажем так, снял он эту броню. Наверное, все свое вооружение оставил возле входа в палатку к этой Далиле, да? То есть не пободрствовал. И действительно, вот этот завет, который у него был, завет святости Назарейства, он пренебрег им. Он пренебрег, разбил. И нам это величайший просто с вами урок. Не пренебрегайте заветом крови Иисуса Христа, вот который мы сегодня будем вспоминать. Не пренебрегайте, потому что это действительно ценнейшая цена, вообще самая величайшая за наше искупление, за наши грехи, за нашу свободу, за нашу святость, потому что сами мы бы из своих грехов никогда бы не выпутались. Только по милости Божией мы действительно были спасены. И вот представьте, Саул также является таким примером, когда он, являясь царем Израиля, когда он пошел на поводу людей, да, на поводу мнения человеческого, когда Бог сказал: не бери ничего нечистого, не бери ничего языческого, но он мало того, что он это притащил в свой лагерь, да, как бы сказал, что ну пусть это будет, будем использовать, так сказать, для жертвоприношения и так далее. То есть он оправдывался перед пророком. Но кроме того, он еще пошел к колдуне потом, мы знаем, что он пошел за советом к колдуне, чтобы она вызвала мертвого пророка, и чтобы, так сказать, спросить у него совета, как ему дальше поступать. Но мы видим, что Бог уже отошел от этого помазанника. Поэтому пусть это для нас будет примером. Примером тогда, когда вооружение у помазанных людей, оно вообще было снято. Они были полностью оголены просто к атакам сатаны, да? И вот смотрите, Самсон просто действительно он пошел на компромисс. На компромисс со своей совестью, на компромисс просто именно с Далилой и забыл полностью о своем предназначении. Очень важно нам с вами вот это предназначение понять вообще и не потерять его, что после того, как мы действительно стали христианами, стали спасенными людьми, для чего мы вообще живем на этой земле? Для чего? Просто так, как бы, знаете, коптить воздух? Нет, но каждый из нас, он призван что-то сделать. Он призван принести Царство Божие в свою семью, своим друзьям. Он призван просто являть силу Божью на этой земле, да? И вот смотрите, действительно, мы видим, что заповедь тогда в Израиле была оставаться непорочными от языческих народов. Оставаться непорочными. В чем это сейчас проявляется у нас в христианстве? Тогда, когда мы сливаемся с миром, тогда, когда мы просто, знаете, сейчас идет, что все религии хороши, хорошо все, и мусульманство, и New Age, и мы как бы хотим это все знать, изучать, занимаемся йогой, но мы оскверняемся, понимаете? Мы просто оскверняемся. Что, крови Иисуса Христа недостаточно? Нет, достаточно. Но как сегодня пели хорошо девочки, что да не будет никаких богов, сказано, никаких идолов, да, не будет у нас в жизни, и это есть заповедь Божья. Мы должны превозносить, поклоняться только одному Господу. И очень часто наше окружение, которое есть далекое от христианства, которое, может быть, есть совершенно безнравственное, которое на самом деле есть агенты сатаны, они втягивают нас в близкие отношения, отношения бизнеса, отношения дружбы, отношения общения, знаете, и очень часто мы надеемся, что мы их спасем, но часто уже не мы евангелизируем их, а они евангелизируют нас. Вот так, как Далила проевангелизировала Самсон, да? Самсон должен был принести Далиле просто это откровение о том, что он верит в Бога великого, всемогущего, Бога Израилева. Но что мы видим? Самсон с выколотыми глазами, как животное, мелет зерно. Пусть каждый сегодня задумается вообще, куда он идет, куда тянет его окружение, какое его предназначение, не потеряй этот статус, не потеряй просто ту судьбу, которая есть от Бога для тебя, не от людей, не от твоего страха, не от твоих сомнений, но от Бога. Когда мы говорим, мы все царственное священство, так не разменивайтесь просто на этот мир тогда. И вот смотрите, Самсон действительно, это такой сильный пример, да? Но если говорить современным языком, Каждый человек может упасть, и даже служители, и даже какие-то там, я не знаю, пастора, священники, потому что мы все ходим здесь в человеческой плоти. Но Господь дал нам сильнейшее руководство к действию, и Он сказал, что вы противостоите против этих козней, против сил тьмы, противостоите, одевая на себя вот это оружие. Запишите себе, кто не читал еще Ефесянам, 6 глава, все оружие Божье. То есть, в принципе, на месте Самсона мог быть кто угодно. Человек, который может быть христианин, который занимается бизнесом, но который идет на какие-то нечистые сделки, нечистые дела, чтобы заработать больше денег, да? То есть это может быть человек, может быть верующий христианин, но который может быть одинокий, который вступает в сексуальную связь там, вообще до брака и не имеет значения вообще в каких он отношениях. Он думает, что Бог этого не знает. То есть все, что угодно, вот эти вот все просто уловки дьявола. И я когда-то говорила, что действительно есть вот три таких канала. Это давление мира, давление плоти и это давление сатаны. Но сатана просто, он влияет на все эти каналы. Это его, скажем так, просто поле деятельности. Но если мы не бодрствуем, если мы действительно не замечаем, как мы уже отходим от нашего пастыря, от Иисуса Христа, от общения с Духом Святым, то постепенно, постепенно, постепенно мы уже на территории волков. И мы просто будем пожраны этими волками, да, если мы отходим действительно от нашего пастуха. Смотрите, очень часто мы не замечаем, когда наступает вот этот вот компромисс. Мы не замечаем, когда, может быть, знаете, какие-то просто события там семейные, события там на работе, да, и все так делают, и нам кажется, что мы можем затеряться в толпе, и никто не увидит, что там где-то 100 грамм выпили, где-то матюкнулись, где-то там сальный анекдотик там посмеялись, да. Но мы не должны оскверняться, мы не должны просто принимать на себя вот мнение этого мира, так как мир поступает, да. И понимаете, мы не успеем оглянуться, как мы уже будем полностью обстрижены, оголенные и будем лежать на лопатках. Это происходит настолько, кажется, незаметно, но на самом деле действительно мир подступает. Мир хочет заглотить просто верующих. Я вам рассказывала действительно, насколько сейчас отходят вообще и церквя, и просто насколько не проповедуется во всей силе, чистоте Слова Божьего в церквях. Поэтому, если мы не вооружены, если мы не бодрствуем, это уже нам, знаете, такой тревожный звонок. Когда было написано «Откровение к семи церквям», когда Иоанн Богослов писал и видел вот эти вот видения, видения будущего, он также писал послание семи церквям. И он написал Ладикийской церкви о том, что ты богата, да, ты как бы уже действительно достаточно такая сильная церковь, но на самом деле ты нищая, ты слабая и ты слепая. И я вот хочу сказать, особенно это нас должно касаться, мы живем в благословенной стране, полной комфорта, мы ни в чем не нуждаемся, да, и как бы очень незаметно может прийти вот это, знаете, когда в Писании, в Ветхом Завете строго так сказано очень, что глаза ваши заплыли жиром, что глаза ваши уже не видят. Когда все хорошо, уже мы не видим, не различаем, что мы просто поглощены этим миром. И я хочу сказать такую вещь, что действительно вовремя где-то не бодрствуем, вовремя не молимся, это все входит в привычку. Если нет у нас любви к Слову Божьему, это входит все потом в привычку, что мы, знаете, живем, просто катимся по воле волн. И как получается так, что люди, которые даже сильные, казалось бы, в вере, но они потом падают, да? Как так получается? Опять-таки потому, что нету дисциплины, нету духовной дисциплины. Какая армия может быть успешной, скажите, которая, например, там генерал встает там, в 10, там, офицеры встают в 12, да, когда у них нету тренировок, когда они не смазывают свое оружие, будет ли эта армия успешной? Конечно же нет. Знаете, вы все слышали такую страну Нидерланды, да? Вы знаете, что есть там город Амстердам. Этот город называют, ну вообще там узаконена проституция. И в этом городе есть такая улица знаменитая, которая называется улица красных фонарей. Слышали такое? А на этой улице действительно у них узаконена проституция, знаете, как лиценз. Можешь купить и просто плати налоги государству. Там очень много всех этих заведений, очень много проституток, приезжают туристы со всего мира. И двое человек, они просто, Господь дал им на сердце открыть там служение. Хотя посреди этой улицы красных фонарей стоит церковь. И знаете, интересно, в эту церковь прихожане ходят, потом выходят, в витринах стоят эти женщины легкого поведения, никого это не смущает. То есть это уже просто действительно как индустрия. И двое человек, они решили просто раздавать трактаты, говорить о спасении. Они все время ходили вместе, чтобы не попасть ни под какую атаку, соблазн и так далее. И вот они однажды раздавали, значит, эти флаерсы. И они увидели, что в одно из таких учреждений заходит просто служитель, ну, скажем так, мировой величины. В руках у него не было трактатов и Библии. Он заходил туда по другим делам. И он побыл там определенное время, потом вышел оттуда, да? И они просто, они стояли шокированы. И вы понимаете, действительно, это вот как Самсон, да? То есть человек выбросил свое духовное оружие. Человек пренебрег. Ну зачем? Я уже христианин, я уже столько лет там в церкви, я уже все знаю, я Библию прочитал. Но человек не пободрствовал, и он погибает. Он просто погибает. Поэтому мы должны не оголяться действительно перед врагом и не слушать просто сладкие речи дьявола, этого мира. И знаете, действительно, я хочу сказать, нам часто кажется, что если человек такой отутюженный весь, хороший христианин, да, внешне такой, посещает церковь, то он и дома такой, то он и на работе такой. Вот как раз наша вера проверяется где? В церкви? Вера проявляется там, где тебя вообще никто не видит, с верующих братьев и сестер, может быть. И вот интересно иногда поговорить с твоими сослуживцами, с твоими родными и сказать. И вы знаете, как действительно у нас должно быть хорошее свидетельство от внешних. Да, может быть, нас люди где-то не понимают, но они должны сказать о нас, что эти люди, они никогда не украдут. Эти люди, они христиане. Они будут честно работать, они не возьмут ни свое, они никогда не скажут матом никакого ругательства, они никогда не вступят в конфликт, они не покажут свои эмоции. Если о нас это говорят, почему у нас тогда пустые скамейки? Почему? Почему нету тогда свидетельства действительно о том, что в церкви Любовь Христова вот такие люди, и мы хотим такими быть? Вы понимаете, насколько мы должны прежде всего быть этим примером? Но когда мы действительно пренебрегаем оружием, мы не будем победителями. И знаете, действительно, когда люди никогда не постились, когда-то, может быть, молились, когда-то искали Бога, а потом уже просто плывут в христианстве, то действительно это не будет победа и не принесет никакой славы Богу такое христианство. Хочу сказать такую вещь, что Самсон... Да, это печальный пример, но мы видим, что конец Самсона – это пример милости и благодати Божией. Мы знаем, в чем отличие милости. Милость – это когда Бог нас простил незаслуженно, хотя мы должны были быть наказаны. Должен был быть наказан Самсон, да, и он был уже наказан на полную катушку вот этим унижением от филистимлян, но Бог явил ему милость. И благодать, когда Бог дал ему силы, и мы видим, что это еще не конец истории Самсона. Давайте вернемся опять в Судьи, 16 глава, и будем читать с 21 стиха. Судьи, 16, с 21 стиха. Итак, 20 стих заканчивается, что Господь отступил от него. 21. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. И это хорошая новость. Вы знаете, я верю, что человек, который однажды отдал свое сердце Господу, все равно, хоть его щит может быть уже весь там раскромсанный, он тонкий, но у него остается где-то вера. И эта вера, как волосы Самсона, она может расти, да? И мы видим, что филистимляне это не увидели. Далила там не стояла с ножницами, да? Но его волосы стали расти. И я думаю, что вот за эти 4 месяца, когда он там молол эти жернова, уже много чего в его голове прокрутилось. И много произошло просто этого раскаяния. И дальше. Владельцы филистимские собрали, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце, их сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И мы видим, что дальше происходит, да? Мы видим, что «и сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин, там были владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. То есть он стал как клоун у них просто. И вот мы видим момент покаяния Самсона. Как это важно! Вы понимаете, Бог не восстановит твою силу, Бог не восстановит былое помазание, если не произойдет смирение сердца. И вот Самсон воззвал несколько таких коротких слов, но они были действительно просто изнутри его, да? И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои». Но не думаю, что это был главный консерн его проколотые глаза, да? Он действительно, произошло это раскаяние внутри него, и он сказал: «Вспомни меня». Вспомни меня, Господь, ты же меня призвал, ты же меня очистил. Я сегодня тоже призываю вас, просто возопияйте к Богу. Если вы просто даже сейчас где-то, может быть, оступились, где-то упали, где-то пришла пустыня, просто возопияйте к Богу, вспомни меня. Может быть, есть какой-то грех, какой-то камень, который просто мешает, тебе нужно от него избавиться. Проси об этом Господа. Если есть какая-то зависимость, да, просто нужно идти к Богу, бежать к Богу. Его крови достаточно, чтобы покрыть, как я говорила в начале служения, любой наш грех. И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своей, а в другой левую. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всей силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, весь дом отца его, и взяли его, и пошли, похоронили его между Цорою и Эстаолом в гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля 20 лет. Вот благодаря этому покаянию, которое произошло в сердце Самсона, мы можем потом уже в Новом Завете читать о нем в списке героев веры. И хоть он действительно вот прокололся со своей плотью, со всеми этими делами, с Далилой, но потом мы видим, что после этого раскаяния Бог вознес его, да, и Бог дал ему действительно былую силу. И поэтому ничто не бывает фатальным в нашей жизни, если мы уже раз пришли к Господу, понимаете? Просто я верю, что действительно это семя спасения, это просто оно посеялось в нас, внутри, в наш дух. И если человек в покаянии просто придет к Богу, осознает, что где-то он уже слился с миром, где-то он уже просто слился с чем-то лживым, дьявольским, языческим, просто отпустит это, придет к Богу, Господь даст просто ему новое начало, новую судьбу. Поэтому никакое падение не бывает фатальным. Действительно, история Самсона – это история человека, который, может быть, забыл где-то защитить себя, забыл пободрствовать, забыл просто одеть это вооружение. Но это также и история вот милости Божьей, благодати Божьей, которая была оказана к нему. Поэтому, смотрите, пусть это действительно будет Такой урок нам сегодня яркий. И просто после этой истории, мы говорили сегодня о щите веры, задается много вопросов, да? В каком состоянии мое оружие? Одета ли на меня действительно броня праведности? Могут ли те люди, которые меня окружают, они сказать, да, этот человек праведный? Этот человек живет по заповедям Божьим. Я могу ему доверить все, моих детей, мой кошелек, я могу ему доверить мой дом, мою машину, все свое имущество. Мы должны быть кристально честными людьми прежде всего. Честными, честными и действительно людьми, которые живут по Божьим заповедям. И следующий вопрос, бодрствуем ли мы? Бодрствуем ли мы, да? Действительно ли мы вот... Слово Божие, этот меч, он у нас вообще в руках, или мы его где-то, не знаю, оставляем дома постоянно? Потому что недаром сказано меч обоюдоострый, очень часто говорят, почему обоюдоострый с двух сторон? Потому что первое это, как бы, скажем так, острие или лезвие этого меча, когда мы берем это слово внутрь себя, и оно работает в нашей жизни. Но потом этим словом мы должны действовать в мире, чтобы оно работало и для других людей. И вот очень часто мы как бы слово, вот мы остановились на первом этапе, мы для себя его взяли, ага, где-то там свои проблемки разрешили, ну где-то тут покаялись там, но потом брать нужно этот меч и идти в мир. И поэтому вопрос следующий, насколько этот меч, он вообще в руках у нас, да, не забыли ли мы его в палатке? Наш разум, защищен ли он истиной просто? И смотрите, Самсон, может быть, действительно забыл этот шлем одеть, да? И разум его был затуманен Далилой. Но мы часто можем быть затуманены медиа, новостями, интернетом, фильмами, передачами, да? Это все влияет на нас. Это не очищает наш разум. Посмотрели, где это новости сели в даун, да? Там посмотрели какой-то фильм, пришел страх, да? Очень важно действительно вот эту вот чистоту иметь просто. Поэтому сегодня все эти вопросы всплывают. Сейчас у нас будет вечеря, после этого мы поговорим о щите благорасположения Божьего. Но сегодня... Давайте просто встанем сейчас и будем молиться. Будем молиться, чтобы Господь показал нам действительно, насколько я хорошо вооружен, насколько то, что я прохожу, вообще моей веры достаточно. Может быть, мой щит, он просто действительно, он очень-очень тоненький. И поэтому как бы эти стрелы, они летят в меня. Может быть, я как Самсон где-то просто не пободрствовал, да? И я уже действительно просто сейчас нахожусь... совершенно в оголенном состоянии. Пусть сейчас Дух Святой, Он проговорит нам и пусть покажет действительно наше духовное состояние. Не перешел ли ты границу? Не перешел ли ты действительно туда, куда уже ходить нельзя? Не зашел ли ты в филистимскую Газу? Если зашел, выходи. Возвращайся к Господу. Возвращайся в Его святое присутствие. Проси, чтобы Господь дал тебе просто жажду к познанию Его, к Слову Его. Бери заново этот меч и с утра пораньше просто становись на войну. Становись на духовную войну. Дорогой Господь, мы сейчас, Боже, стоим перед Тобой, и Ты, Господь, сердцеведец. Ты видишь наши души, Ты видишь наши жизни, Ты видишь, Господь, что в наших сердцах. Боже Господь, если мы сейчас находимся под атакой, если мы попали в какое-то обольщение, сейчас, Дух Святой, просто покажи нам это. Покажи, Господь Боже, покажи, где мы не пободрствовали. Покажи, Господь, где мы зашли на территорию врага. Покажи, Господь, где мы отошли от Тебя. Ты наш добрый пастырь, и мы бежим в Твои объятия. Господи, но если где-то есть эта угроза, просто покажи нам ее. Покажи, Господь. Во имя Иисуса Христа, дорогой Господь, я прошу Тебя, Боже, проговори сейчас к моим братьям и сестрам. Проговори, Господь, о том времени, в котором мы сейчас живем. Как важно, Господь Боже, сейчас быть, Боже, вооруженными. Как важно сейчас бодрствовать. Господи, пробуди, Господь, моих братьев и сестер. Пробуди, Господь, ибо время коротко. Ибо время сейчас уже пришло не сидеть, не спать, не просто отсиживать время в церкви, но каждый день выходить на эту войну. Господь, пробуди нас, Боже. Господи, мы хотим действительно, чтобы о этой церкви была великая слава. Мы хотим, Боже, чтобы об этой церкви просто действительно было свидетельство внешних, что эти люди, они кристально чистые. Эти люди живут в праведности. Эти люди не идут на компромисс с совестью, на компромисс с миром. Господь, открой наши духовные глаза. Открой, Господь, наш духовный аппетит, Господь, по Твоему Слову, не по этому миру, не по интернету, не по телевизору, Господь, но по Твоему Слову, Боже. Потому что это самая лучшая пища для нашего духа. Господь, сейчас просто Дух Святой. Я прошу, проговори, Господь Боже. Проговори, Господь, сейчас к нам, ко всем. И просто, Господь, открой, Боже, может быть, какие-то твердыни, которые не дают нам приближаться к Тебе. Может быть, есть какие-то обиды. Обиды на Бога, обиды на людей, обиды на членов семей. Господи, помоги нам сейчас простить. Помоги нам сейчас, Боже, приступать к этой вечере с чистым сердцем. Потому что Ты, Господь, простил нас. Ты очистил нас. Если сейчас просто перед вами всплывают люди, которые принесли вам какую-то боль, примите решение и простите их. И просто повторяйте за мной. Сейчас я прощаю моих обидчиков. Я благословляю. И я, Господь, отдаю их Тебе на крест. Боже, Ты сказал в Своем Слове, что если мы не будем прощать, и Ты не простишь нас. Я благословляю всех, кто принес мне боль. Потому что это люди, которые еще не знают Тебя близко. Боже, я благословляю своих врагов. И отпускаю их из своего сердца. Господи, мы славим Тебя, мы любим Тебя. И мы не хотим, как Самсон, просто молоть жернова. Мы не хотим стоять на месте, Господь. Но мы хотим пробежать всю эту дистанцию, которую Ты предназначил для каждого лично и для всей церкви в целом. Помоги нам, Господь. Помоги исполнить свое предназначение. Открой наши глаза, открой наши уши. Господи, выведи просто из всякой лжи. Подними, Господь, нас снова на новый уровень, Господь. И помоги, Господь Боже, каждый день, Боже, каждый день бодрствовать, искать Твоего лица. Мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Аминь.